Глава вторая. Гильдия убийц не стала заморачиваться. Если в нулевом поясе и существовали официальные мастерские артефакторов, то они наверняка принадлежали роду Ван. Поэтому мы подъехали к обычной кузнице на окраине города. Народа здесь уже не было. Это был промышленный район, причем не самый популярный. Что говорить, если мастерские искатели находились на этой же улице? Кстати, нужно обязательно зайти за новой мантией и платьем для Велеи. Искатели используют особую, отличную от других расцветку, дабы их противник издали понимал, с кем имеет дело. Но для начала нужно разобраться со своей работой. Духовное зрение показало несколько даусов этапа ученик, в том числе и того самого золотого, представившегося как Ди. Сегодня он предстал в совершенно другом виде. От улыбчивого и довольного жизнью господина не осталось и следа. К нам подошел какой-то безликий дворняжка, которого даже когда смотришь в упор не видишь. Вот только мне не нужно смотреть на внешность. Спутать этого человека с кем-то другим нельзя. Я видел его энергетическую структуру. Не поленился и даже посчитал все открытые меридианы. 128 штук. Получи этот человек ядро энергии, он бы стал серебряным воином, не меньше. Какие интересные кадры живут в нулевом поясе. Даже любопытно, почему он не пошел дальше. Ограничение пояса, как у моего отца. Выглядит он, кстати, куда лучше моего родителя. Видимо, прекрасно питается духовными камнями. Место, где мне предстояло продемонстрировать свое мастерство, уже было подготовлено. Притащили все, что нужно для измельчения трав и костей, а также увеличительное стекло и тончайшую иглу для нанесения символа. Ди, я решил не менять его имени, развернул передо мной деревянный свиток. Что было весьма странно. Я точно знаю, что рецепты школы Серебряной Цапли были написаны на обычной бумаге. Здесь же именно сцепленные лентой деревянные дощечки. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Единственная сложность этого изделия заключается именно в нанесении основы на базовую иглу. Никаких хитрых комбинаций трав или костей здесь не было. Только кропотливая работа, которую я не собирался делать. Артефактор я в конце концов или нет. Если есть возможность схитрить, этим нужно воспользоваться. Отдельно стояли травы и кости, 10 игл, емкость с ядом. Все, чтобы начать творить и доказывать, что я стою 50 духовных монет в месяц. Однако я собирался показать гильдии убийц, что мне нужно платить чуточку больше. «Что-то еще нужно?» — спросил Ди, указав на материалы и инструменты. Он заметил мою нерасторопность и пытался понять, чем она вызвана. «Да, есть на чем рисовать. Раз мы в кузнице, да и горн еще не остыл. Нужно кое-что сделать. Пригодится вам на будущее». Рисовать, что, естественно, было не на чем. Не носят убийцы с собой бумагу. Пришлось брать уголек и чертить им одно интересное приспособление, что я посмотрел в книжке Хуан Луня. Даусам издревле приходилось работать с мелкими предметами, превращая их в артефакты. И не всегда была возможность нанести символ именно на предмет. Работать с каждой иглой — верх безумства. «Что это?» — спросил нахмурившийся Ди. Мой рисунок походил на два вложенных друг в друга ящика с низкими бортиками. Причем внутренний ящик был меньше внешнего, из-за чего между ними образовывалось пространство. «Сюда заливается яд», — начал пояснять я. «В эти желобки устанавливаются иглы кончиком в яд». «Зачем?» — Ди не понимал моей задумки. «Ты сможешь чертить символы в таком виде?» «Еще нужна крышка, что закроет пространство с ядом», — проигнорировал я главу гильдии убийц. «Яд аримальной жабы опасен даже в виде испарений. Решите вопрос с ящиками». Еще мне нужно два тюльпана, кора дуба и костная пыль. Все с первого пояса. «Парень, ты не потерялся случайно?» Ди вновь не выказал ни талики эмоций, но спину основательно кольнуло. Мне угрожали, причем прямо сейчас решали сразу убить или дать помучиться перед смертью. «Уважаемый Ди, я прекрасно осознаю то, что делаю. Вы хотите получить 10 игл? Предлагаю увеличить ставки». «Если вы предоставите мне все, что я запросил, то вы получите через... пусть будет через 6 часов после предоставления мне необходимых материалов 100 игл. Иглы, к слову, тоже нужны. На самом деле количество не принципиально. Главное, чтобы они все в емкость с кончиками влезли. Я не собираюсь заниматься творчеством в миниатюре. Я собираюсь делать то, что и должен делать артефактор». «Жди», — после паузы произнес Ди и вышел. Судя по тому, как забегали его помощники, приказы отдавались четкие, понятные и жесткие. «Пояснишь?» — спросила Вилея. Пока я разговаривал с Ди, девушка разглядывала кузницу, словно ничего особенного не происходило. Подумаешь, страшные убийцы кругом. Ужас-то какой! Первый раз, что ли? Есть несколько способов работы с миниатюрными артефактами. Я не стал отказываться. Тем более видел, что Ди находится за стеной и слышит наш разговор. Самый распространенный, популярный и привычный всем заключается в работе через символы, что, собственно, делал создатель этих игл. Даже не представляю, какими нужно обладать нервами, чтобы кропотливо нанести символ на иглу, потом заполнить желобки растолченными ингредиентами и запечатать все энергией. При том, что кончик иглы должен находиться в яде, иначе ничего не сработает. Но есть другой способ. Редкий, мало кому знакомый, но чудовищно эффективный. Через создание формаций. Я превращу два ящика, что нам вскоре принесут, в усиливающую формацию, которая будет предназначена для формирования конкретного артефакта, отравленной иглы, имеющей возможность пробивать духовный доспех. При этом, что немаловажно, для производства 100 игл потребуется столько же материалов, сколько для создания одной. То есть мало того, что Ди будет экономить на браке, так он еще и на материалы сохранит немало духовных монет.
А почему ты раньше этим не пользовался?
Нам хоть раз требовалось превращать какую-то маленькую вещь в артефакт в таких больших количествах. Разве что твое нижнее белье, хотя... Кто его маленьким назовет? Не удержался я от подколки. Дразнить Вилею — это как дышать воздухом. Если за день не сделаешь хотя бы раз, умрешь.
«Убью!»
— зарычала девушка. И в ее руке появился нож. Зная, что пырнет, я примеряюще выставил ладони. Все, был неправ. Ты носишь самое маленькое нижнее белье на свете». Пришлось уворачиваться, когда нож полетел мне в голову. Видимо, мои извинения девушке не понравились. Следом за ножом в руках Вилеи появился Дзянь. А это было уже опасно. Ярко-зеленые глаза сверкали злостью и жаждой крови. Так что мне пришлось действовать по старой отработанной схеме. Подбежать к девушке, пока не успела замахнуться, и заключить ее в объятия, выпуская несколько нитей энергии тела. Сопротивляться такому Вилея не могла. И довольно быстро обмякла, прогоняя через себя энергию.
«Когда-нибудь я тебя прибью, придурок!»
Кровожадность ушла из глаз моей напарницы.
«Потом сожру и даже не подавлюсь!»
Отвечать на риторический вопрос смысла не было. Вместо этого я сцепил руки, прижался к Вилее головой, и какое-то время мы стояли в такой странной для окружающих позе. Словно двое влюбленных, замерших перед поцелуем.
«Хм!»
Раздалось деликатное покашливание. Я открыл глаза. На улице уже всходила Эарис. «Получается, мы простояли так 6 часов?» Вилея открыла глаза, нахмурилась, не сразу поняв, что произошло. После этого вопросительно посмотрела на меня, требуя объяснений. «Есть подозрение, что нам нужно попробовать это еще раз, только в спокойной обстановке», — ответил я, прислушиваясь к себе. Судя по ощущениям, мне довелось неплохо так выспаться. При этом все это в процессе циркуляции энергии. И что меня больше всего порадовало, вновь увеличился объем энергии тела. Чего не было уже очень давно. Мне даже начало казаться, что мы достигли своего предела.
«Мне выйти?»
Ди вновь напомнил о себе. На столе уже находилось все, что я просил. Коробки получились, конечно, корявые, но для моей задумки подходили идеально. Главное, что внутри была плоская и гладкая поверхность, на которой можно начертать несколько символов. Я, конечно, еще ни разу не создавал формации, но прочитанный учебник начального уровня, по которому обучали в школе серебряной цапли, давал надежду на успех. Наставника, который начнет задавать вопросы, откуда мне известна такая технология, уже нет. А Вилея такие вопросы задавать не будет.
«Твои 6 часов пошли, артефактор».
Ди явно любил менять образы. Сейчас он предстал перед нами в новом обличье, нарядившись в кузнеца. Даже ожоги на лице появились, и голос изменился. Ничего не говорило о том, что перед нами глава гильдии убийц, кроме знакомой схемы меридианов. Ди начал ковать, не обращая на нас внимания. Как человек, детство которого прошло в кузнице, хочу сказать, что действовал он довольно ловко и правильно. Как и должен кузнец. Улыбнувшись, подивившись талантом Ди, я взял стилет. Для начала требовалось создать формацию. «Вилея, нужна твоя помощь. Это нужно растереть в пыль. Справишься?»
«Тебя все же прирезать? Давай сюда».
Девушка принялась таким остервенением давить на кору дуба, что какое-то время я переживал за материал. Избыток эмоций тоже вреден. Однако ни единой крупинки не вывалилось из ступки, и я успокоился. Вилея пусть и не самое спокойное и крепкое на нервы существо, но когда надо, собраться может. Я же начал рисовать символы на подготовленном устройстве. Их требовалось сразу 4 штуки. 3 управляющих, что будут обеспечивать работу формации, и 1 символ, который необходимо нанести на иглы. Несколько раз меня мандраж охватывал. То, что сейчас делал с таким уверенным видом, я выполнял впервые в жизни, руководствуясь прочтённой 4 года назад книгой. Символы получились идеально. И когда Велея размолола в пыль кору, я начал аккуратно засыпать ее в царапины. На то, чтобы сформировать формацию, у нас ушло 3 часа. Несмотря на активную помощь Велеи, это оказалось слишком кропотливой работой. Ди все время стучал молотом, делая вид, что он хозяин этой кузницы. К нему даже несколько посетителей приходило. Внешне все выглядело настолько обычно, что если бы не духовное зрение, что показывало у каждого посетителя зашитые в рукаве 1-2 отравленные иглы, можно было бы действительно подумать, что глава гильдии убийц принимает заказы. Странные типы.
«Что теперь?»
Велея наклонилась над моим творением, разглядывая заполненные порошком печати. Мне стоило огромного труда удержаться от того, чтобы не рвануть девушку на себя. Сам я даже дышать в сторону устройства боялся. Одна ошибка, одно дуновение ветра, что собьет несколько частиц в сторону, и, собственно, на этом можно заканчивать. Потребуется новая база, которую убийца вряд ли нам предоставит. Однако я удержался и просто взял Велею за руку. Еще раз оценив печати, я поднес свободную руку к творению и опустошил один из незадействованных в техниках меридианов. Сверкнуло так, что едва не ослеп. Даже Ди прекратил стучать молотом и зашел к нам. «Все хорошо?» «Все просто идеально», — с улыбкой ответил я, глядя на источающий свет предмет. На коленках собранные стальные коробки объединились в стабильную формацию. «Пояснишь, что это?» «Это то, что будет стоить тебе 1000 духовных монет. Ты знаешь, как работают формации?» «Поверхностно. Их 2 типа — динамичные и статичные. В обоих случаях необходимо создать управляющий контур, что обеспечит активацию заложенных техник. Динамичные формации — это флаги, что формируют защитный купол. Они разделяются минимум на 4 штуки, разлетаются и начинают активировать заложенные техники. Барьер, тишину и прочее. Там всегда по-разному. Статичные не требуют разлета, поэтому можно ограничиться 3 символами. Вот этими. Причем на них уже не нужно тратить ресурсы, только энергию. Этот символ активирует пока еще пустую печать. Этот копирует ее на предметы в желобках. Этот фиксирует результат. Собственно, так это и работает. Получается, я могу сейчас забить все это пространство иглами, налить яд, заполнить желобки символа ингредиентами и... Что дальше? И активировать печати, подав на них энергию. Простого духовного камня нулевого пояса должно хватить. Хотя нужно проверить. С иглами я еще не работал. Я могу сделать это сам. Пожалуйста. Как я и говорил, это будет твоя формация. Будет? Не есть? Так я еще 100 духовных монет не получил. Ди ничего не ответил. Протерев ступку, он начал перемалывать травы. Вскоре все ингредиенты были засыпаны в желобки. Глава убийц надел на себя странную маску и жестом указал нам отойти от стола. Установив иглы, он залил в емкость яд и, даже не закрывая крышку, пустил энергию на формацию. Второго светового представления не было. Символ, на который насыпали ингредиенты, вспыхнул, но тут же погас. Ди взял одну из игл, покрутил ее перед собой, даже увеличительное стекло поднес, рассматривая детали. Я знал, что там будет. Если верить книге, то печать переместилась на иглу. Сама, без кропотливой и нудной работы. «Какой ресурс у формации?» — спросил Ди, так и не снимая маску. «Пока печати не сотрутся. Задача была продемонстрировать мастерство, а не создать формацию для усиления предметов. Может, 30, может, 40 использований. Нужно тестировать». «Много у тебя таких решений?» — Ди кивнул на формацию. «Все зависит от того, что конкретно нужно. Порой проще нанести символ непосредственно на предмет, чем возиться с формацией. Такие вещи используются только для мелочи. Крупные артефакты формируются через печать, но с ними работать я пока не умею. Нужны учебники». «Я тебя услышал. Мне нужно какое-то время протестировать твое творение, понять его плюсы и минусы. Если последних будет меньше, ты получишь свою 1000 монет. Заказ на тебя отменить я не могу. Но в ближайшие 2 месяца никого отправлять не стану. Считай это подарком. Вас отвезут к школе духовной силы». «Мы прогуляемся», — отказался я, заслужив недовольное сопение Велеи. Ди ничего не ответил, вернувшись к формации и изучению получившихся игл. Аудиенция была закончена.
Схватив девушку за руку, я потащил ее прочь. «С ума сошел? Какой прогуляемся? Школа на другом конце города!» Набросилась на меня с претензиями девушка, как только мы вышли из кузницы. Несколько неприметных личностей тут же закрыли дверь и повесили на нее табличку «Закрыто». Беспокоить Ди никому не следовало. «Нам туда!» Я потащил Вилею за собой. Какое-то время она даже пыталась сопротивляться, но вскоре сдалась. А потом мы оказались рядом со знакомой мне непримечательной мастерской. Сейчас, имея духовное зрение, я совершенно иначе на нее смотрел. Внутри было интересно. Несколько десятков артефактов, много духовных камней, небрежно сброшено в кучу. Какие-то места силы, видимо, травы.
«Ты бы меня еще в свинарник привел.
Вилее явно не понравилось внутреннее убранство мастерской. Прошло 4 года, но здесь совершенно ничего не изменилось. Все то же отсутствие посетителей и даже хозяина. Я подошел к прилавку и несколько раз нажал на звонок.
«Не работаем!»
Дверца за прилавком открылась, и оттуда вышел хмурый портной. 4 года назад это был похожий на пересушенный изюм юноша, 20 лет. Сейчас же портной походил на чудом передвигающиеся кости неопределенного возраста. Каким образом он до сих пор был жив, я не понимал. Работа с энергией полностью иссушила его. Духовное зрение не показывало наличия хоть каких-то узлов. Если это и был Даус, то максимум серебряного ранга. При том, что он работал с артефактами и предметами первого пояса. Они практически сожгли его. Но всем, как я понял, было на это наплевать. «Работаете?» — ответил я. «Нам нужна мантия, и это единственное место во всем нулевом поясе, где мы ее можем получить». Хмурый взгляд портного прошелся по нам с Вилеей.
«Не маловато ли вы такое требовать?»
Несмотря на состояние, голос у портного оставался твердым. Вместо ответа я снял с шеи табличку искателя и продемонстрировал ее портному. Вилея, промедлив, повторила за мной. Портной не был искателем. Теперь я понимал это четко. Но он работал на нас. Помогал и делал все, чтобы обеспечить нас необходимым.
«Этап у вас какой?»
«Алмазные кандидаты».
«Мантия второго пояса вас сожжет. Сделаю из первого. 2 усиления. Что хотите?»
«Нужна только база. Усиление я сам буду накладывать».
«Так даже проще. Параметры ваши запомнил. Через 5 дней будут мантии. 200 духовных монет с каждого».
«Сколько?»
— возмутилась Вилея. Но мне удалось утихомирить ее одним жестом. «У нас нет денег, портной. Есть и другое предложение. Бартер».
«Что же ты можешь мне предложить, искатель?»
Лицо портного скривилось, из-за чего стало еще ужаснее, чем было раньше.
«Закроешь ради меня аномалию?»
«Могу предложить тебе будущее, портной», — неожиданно пафосно ответил я. «У тебя нет узлов, и работа с артефактами тебя убивает. За 4 года ты превратился в скелет. Еще 2-3 года, и тебя не станет. Ты это знаешь. Окружающие это знают. Но вместо того, чтобы работать над открытием узлов, ты огрызаешься».
«Думаешь, я не пытался?»
Портной даже затрясся от обуревающего его гнева. «Не пробиваюсь я на золото. Стена, предел. Работаю с энергией цин, но не могу ее контролировать.
Знаешь, сколько таких доброхотов ко мне приходило? 100 за последние 5 лет. Все, что они могли, посочувствовать. Ненавижу. Ненавижу сочувствие».
«Я не предлагаю тебе сочувствие, портной. Я предлагаю тебе помощь. Ты шьешь нам одежду, полный комплект, включая рюкзаки, кошельки на пояс и обувь. Ткань первого пояса, на груди символ клана Феникса. Все это будет для нас бесплатно. Взамен я сделаю так, чтобы у тебя появился узел. Превратить тебя обратно в человека я не смогу. Не обладаю лечебными техниками. Отъезд-то тебе придется самому».
«Ты откроешь мне узлы?»
Гнев ушел из портного, и он словно обмяк. «Сделаю так, чтобы они начали появляться. Откроешь их ты сам, работая с артефактами. Так что скажешь, мастер? Бартер?»
«Бартер, что тебе нужно?»
Решение далось портному легко. Когда стоит выбор между смертью и потерей выручки, лишь безумцы выберут первое.
«Духовные камни. Много духовных камней. Практически все, что у тебя лежит вон там».
Я кивнул в сторону кучки, находящейся где-то во внутренних комнатах. Если портной удивился, то виду не подал. Он подошел к дверям и повесил табличку «Закрыто». Запер мастерскую. Глядя на то, как он ходит, я искренне удивлялся, почему не слышу грохота костей. На человека портной совершенно не походил.
«Что нужно делать?»
— спросил мастер, когда мы подошли к столу с духовными камнями. Энергии в каждом из них было мало,
камни явно из нулевого пояса. Но собранные вместе они могли даровать мне тот объем, что был необходим. Тем не менее, я решил подстраховаться, и руки Велии очутились на моей шее. Усадив портного на стул, я сел напротив и взял его ладони в свои, закрыв глаза. Когда-то владыка Нургалли, кстати, не родственник ли Эльды, заявил, что я являюсь открывашкой, тем, кто способен работать с узлами, меридианами и ядрами других людей. Владыка ничего не говорил о том, что для этого требовалось сопряжение. Значит, должно хватить телесного контакта. Я запустил в свое время сразу 3 вихря энергии, ничего не отдавая стоящей рядом Велее. Образ портного проявлялся передо мной неохотно. Словно он сопротивлялся, желая остаться невидимым. Отправлять в него энергию, запуская сопряжение, я не хотел. Кто знает, как он на это отреагирует. Поэтому начал действовать по наитию. Мне требовались контуры сидящего передо мной человека, чтобы понимать, где начать формировать узлы. Раз разум не справлялся с прорисовкой, я потянулся к энергии ци, что формировалась в невидимых всему миру меридианах между мной и Велеей, и отправил ее в свободное плавание. Обычно я собирал энергию. Сейчас выпустил ее, обволакивая сидящего передо мной человека. Сработало идеально. Появились четкие контуры. Наконец подключился разум, подкрасив места формирования узлов. Здесь было пусто. Тело портного было не готово к тому, чтобы в нем появилась горошинка узлов. Вместо того, чтобы усердно тренироваться, развивая свое тело и гоняя по нему энергию, этот безумец поглощал энергию артефактов, полагая, что таким образом сможет продолжить свое возвышение. Телу требовалось лечение, но произвести его я не мог. По словам наставника, все лечебные техники требуют наличия ядра энергии. Тот, кто рискнет действовать без него, умрет. Да, лечить я не мог, и до этапа воин не смогу. Но что я точно мог, это взять новую порцию энергии из наших свелей и меридианов и закрутить ее в подсвеченных местах. Духовных камней, что находились на столе, было мало. Чудовищно мало. Теперь, когда начал формироваться узел, я это понимал прекрасно. Один узел, один опустошенный меридиан. Жуткая и неприятная информация. Для того, чтобы портной вернулся к жизни, требовалось 2 узла. Минус энергии 2 меридианов. Это было много, чудовищно много. Но выбора у меня, к сожалению, не оставалось. Нам требовалась одежда искателей. Окружающие сразу должны знать, с кем имеют дело. Таковы правила, о которых рассказывал наставник. Значит, никакой жалости к утраченной энергии. Искатели всегда исполняют данное слово. 2 ярких пятна вспыхнули в теле портного, начав жадно поглощать свободную энергию. Я планировал сформировать только горошинки, как Велее, но, видимо, перестарался. Открыл настоящие узлы. Даже не пришлось направлять в них потоки энергии. Узлы сделали все сами. Все. Я отпустил руки теперь уже золотого кандидата. Это, конечно, не позволит тебе работать с предметами 2-го пояса, но артефакты 1-го теперь сжигать тебя не смогут. Найди воина, тебе необходимо лечение. Причем чем раньше ты его получишь, тем дольше проживешь. Через 5 дней мы придем за одеждой. Портной хотел что-то сказать, но я остановил его жестом руки и чуть не рассмеялся. Таким жестом наставник Герлун останавливал меня, когда я пытался что-то сказать или спросить. Даже не думал, что перенял его привычки. Взяв Велею за руку, я вытащил ее из мастерской и вздохнул. Опять вечер. Где-то возле школы духовной силы лежат наши вещи. Интересно, их уже растащили, или гильдия убийц продолжает их охранять?
«Теперь-то, надеюсь, все?
Недовольно произнесла девушка. «Или ты собрался спасать половину Воренда?» «Теперь все. Нужно только придумать, как восстанавливать энергию. На один меридиан нужен камень этапа воин. Их в нулевом не достать. Хотя... Знаешь, есть у меня одна идея, но она тебе не понравится. Пробежимся?» Если пойдем пешком, то до дворца рода Ван будем добираться вечность.
Куда? Наши вещи не там.
Я же сказал, что тебе не понравится. Не сдержал я улыбки. Поверь, вначале нам нужно во дворец рода Ван. Следует напомнить главе рода об одной договоренности между ним и нашим наставником. Догоняй!